Меня зовут Константин Кичинский, я работаю в Microsoft техническим евангелистом. Ни к дизайну, ни к поиску я обычно отношения не имею, хотя периодически про дизайн рассказываю. И, собственно, я всем рассказываю, что я не являюсь дизайнером, хотя иногда приходится работать и с дизайнерами и делать работу, которая типична для дизайнеров, но это так, мелочи жизни. О чем я хочу рассказать? Некий там дополнительный взгляд на то, что такое дизайн, как дизайном нужно заниматься, и это имеет определенное отношение к тем проектам, которые делают, например, студенты, исследовательские проекты, или к тем процессам, которые на это завязаны. Начнем мы вот с чего. Что такое дизайн? Здесь людей не так много, но я практически могу, наверное, персонально спрашивать. Кто-нибудь знает, что такое дизайн? Нет?
Дизайн, как оно работает.
Окей. Еще варианты? Не хотите рассказать? Вот, говорят, как это выглядит и насколько это понятно. Вот дизайн, в принципе, их очень много разных, самых разных. В том плане, что слово «дизайн», оно такое всеобъемлющее. И, как правило, действительно под дизайном воспринимают то, как вещи выглядят. Например, говорят, вот есть дизайн стола. Он там либо хороший, либо плохой. Вот есть дизайн устройства. И, в принципе, таких областей, в которых применяю слово «дизайн», их очень-очень много. Дизайнеров самых-самых разных. Их буквально в какую профессию, какую область не возьми, везде возникает в том или ином виде дизайн. И там, соответственно, стоит вопрос, как применять дизайн, что такое дизайн, чем он занимается. Есть различные школы, которые учат дизайну, вузов, которые учат дизайну. Их на самом деле не так много, но в определенном смысле иногда в айтишных, если мы говорим про айтишный дизайн, внедряют какие-то фрагменты, отдельные, может быть, лекции в спецкурсы, которые связаны с дизайном. Иногда с психологией привязывают какие-то аспекты дизайна. В частности, довольно большое количество юзабилити-специалистов, они выходят из такой, скажем так, среды психологов, те, кто учится понимать людей, и, соответственно, во многом процесс дизайна, он завязывается именно на взаимодействие с людьми, понимание того, чего они хотят. И, естественно, само собой, если мы говорим про промышленный дизайн, то тут все намного лучше. Промышленному дизайну, естественно, целенаправленно учат в тех вузах, которые в той или иной области работают. Если мы говорим про архитектуру, то, понятно, это вузы типа МАРХИ. Если мы говорим про, допустим, автомобильный дизайн, то это в значительной степени либо какие-то образовательные учреждения, аффилированные с различными концернами, либо группами, либо, соответственно, непосредственно вузы, которые занимаются именно промышленным дизайном. Ну, в частности, если мы говорим, мы находимся рядом с аэропортом, то вот там вот МАДИ, да? МАДИ, автодорожный институт, который, соответственно, ну, я, честно говоря, не знаю, но я уверен, что там есть что-то связанное с дизайном именно автомобильной среды, ну и в частности транспортной техники. Тем не менее, вот таких вот вещей, которые связаны с дизайном, очень много. И обычно, когда говорят про дизайн, говорят дизайн чего-то. Например, дизайн устройств, дизайн города, дизайн в смысле визуализации каких-то данных, дизайн данных, дизайн, допустим, сайтов. Это такая тоже модная тема, которая уже много лет развивается. И считается, что, наверное, ну как, любой сайт должен обладать каким-то дизайном. И так далее, и тому подобное. Но на самом деле сегодня от такой простой специализации дизайна чего-то постепенно происходит движение в сторону дизайна различных вещей, которые очень сильно пересекаются. И сегодня невозможно делать дизайн сайта, не думая о том, для каких людей он делается. Сегодня невозможно сделать дизайн, скажем, какой-то инфографики, визуализации, без расчета на то, какие данные откуда появляются, с какой периодичностью и так далее. Тут процессов таких и взаимосвязанных очень много. И практически вот то, что я говорил, например, дизайнеры интерфейсов очень часто взаимосвязаны с психологией вплоть до того, что у них есть специализированное образование именно в этой области. Почему? Потому что для того, чтобы проводить какое-то исследование, понять, как люди пользуются каким-то сайтом, нужно уметь работать с людьми. Нужно узнать, как из людей вытащить информацию, в частности, как они думают, как они мыслят, как работает их мозг для того, чтобы вот это все извлечь, ну и дальше, соответственно, применить. И, в принципе, сегодня понимание дизайна, оно движется все в сторону больше того, что дизайн – это, ну вот если условно говорить, это не просто дизайн чего-то, а дизайн как сфера – это некий такой клей, который скажем так, объединяет самые различные области. Ну и, в частности, есть вот У меня, правда, почему-то картинки тут нету. Но если представить, что весь фон красный, то дизайн – это вот все то, что объединяет. То есть если мы говорим про дизайн, например, сейчас я подумаю, приложений, то дизайн, он будет объединять и вопрос данных, и вопрос устройств, и вопрос людей, на которых он применяется, и психологию этих людей. Вот все вот эти аспекты, они так или иначе проникают в дизайн. Это вот то, что такое дизайн, вот как он там воспринимается. Естественно, вглубь, если уходить, там есть графический, например, дизайн. Это то, как иконки нарисованы. Или есть дизайн под приложение, под конкретную платформу устройств. Там есть какие-то гайды, которые соответствуют этой платформе. Второй пункт из моего названия, он про поиск. Почему поиск? И какое отношение имеет поиск к дизайну? И вообще, в чем связь? Немножко отступление в тему. Кто-нибудь рыбалкой занимается? Или пробовал, видел? Нет, вот. Мало. Но, наверное, все представляют себе вот такую картинку. Такую картинку наверняка все видели. Как происходит рыбалка? Ну, понятно, там есть подготовительный этап, там нужно прийти вот в какое-то место, где, наверное, по предположению, по прогнозам водится рыба по опыту, может быть. И, соответственно, если мы говорим про зимнюю рыбалку, то приходит рыбак или группа рыбаков, сверлит дырочки с маленькой удочкой, туда начинает пытаться поймать рыбку. Значит, если рыбка не ловится, они еще... Если он сидит в одном месте, у него может быть несколько маленьких таких удочек. Он, значит, сверлит рядом несколько дырочек, потому что ну, в одну лунку одну обычную удочку пихают. А если у него хочется побольше, он несколько там рядом пихает. Или если это большая такая рыбалка, на речке у рыбака может быть три удочки, он их сразу закидывает по какому-то там вееру и, соответственно, пытается их ловить. И вот они, значит, сидят, значит, не ловят. Что он делает? Он идет в какое-нибудь другое место, в нескольких метрах, не знаю, в 10, может, 15-20 метрах, потому что идти в соседний, вот представьте себе, большое озеро, вот такое пространство, и тут, значит, вот я вот в этом кружочке, условно говоря, вот сделал три дырочки. Вот если я сделаю шаг в бок и сделаю здесь еще три дырочки, а рыба, что здесь плавала, что здесь, она одна и та же. Если здесь ее нету, то и здесь ее нету. И ловить ее бессмысленно, нужно уйти в какое-нибудь другое место. Вот. И происходит вот такой вот процесс поиска рыбы. Где она водится, где ее можно поймать. В принципе, я даже думаю, что надо назвать, наверное, мой доклад что общим между дизайном и Путиным. Вот. Но, тем не менее, обычная рыбалка, она выглядит точно так же. Если это не подледный лов, а обычный на речке, то если вы идете по берегу, то процесс абсолютно тот же самый. Значит, берете удочку, кидаете в одном месте, закинули раз. Не ловят, закинули в другое место. Еще раз, там 10-15 минут провели. Если вы знаете, что там рыба есть, то вы можете там и полчаса, и час провести. Если нет, то вы, значит, отходите на 10 метров вправо-влево, пытаетесь закинуть там. То же самое, если вы едете на лодке по озеру, в одном месте покидали, не ловят, мигрируете в другое место. Вот такой процесс поиска рыбы, в частности, он, это вот статья, наверное, несколько месячной давности на газете, но суть не в этом. Вот есть такое понятие в математике, оно называется Леви перемещение. Что это такое? Это процесс поиска различных объектов, который выглядит примерно следующим образом. И если вам нужно в каком-то пространстве что-то найти, вы вместо того, чтобы, не знаю, там, вот, если с обычными алгоритмами поиска знакомы территории, нужно пройти по какому-то периметру, пройдя, условно говоря, каждую клеточку. Тогда вы точно уверите, что ничего не пропустите. Но этот процесс долгий. И невозможно обходить, вот, когда делают, например, такие большие поиски, не знаю, там, людей в лесу, там, конечно, идут таким вот большой шеренгой и проходят, чтобы не пропустить ни один метр. Или там каждые 10 метров должен быть человек, чтобы никого не пропустить. А вот когда стоит задача небольшим количеством людей найти что-то на большом пространстве, например, в случае человеческих сообществ это классическая задача поиска еды на какой-то большой территории, то вот такой вот метод, он слишком долгий. Нельзя проходить вот каждый квадратный метр. Вместо этого используется комбинация длинных бросков и поиска в каком-то регионе. Не нашли? Длинный бросок в случайном направлении, поиск в этом регионе. И это работает как в человеческих сообществах, это точно так же работает и собственно, в природной среде, будь это птицы, будь это какие-то морские рыбы, или как-то животные типа акул, все следует этому же процессу. То есть мы комбинируем длинные какие-то перехода в разных областях с тем, чтобы и поиск локальный в том, что происходит. Вот теперь вопрос, какое отношение это имеет к дизайну. Оказывается, если так вот понаблюдать, я в силу своей специфики работы наблюдаю, как работают дизайнеры. Они, правда, этого не знают, но они работают точно так же. Значит, я потом приведу пример. Как выглядит процесс дизайна, например, классический, как его представляют. Значит, мы сначала рисуем скетчи, вот целиком линейкой, да, делаем скетчи, наброски какие-то. Дальше переходим к схемам уже более детальным каким-то вариациям, переходим к схемам, как у нас какие экраны есть, какая информация на них. Дальше переходим к экранам, детальная прорисовка, делаем прототип, может быть, его там какой-то прототип бумажный или электронный, который можно тестировать на людях, на устройствах. Ну и дальше происходит некий процесс детализации. И вот есть определенная сходимость. Вот если за, ну, в деталях, например, как это выглядит, то есть мы, например, делаем какой-то концепт, понимаем, что происходит, дальше делаем информационную какую-то архитектуру, структуру, понимаем, какие у нас экраны, как происходит взаимодействие, рисуем какие-то экранчики в различной степени детализации. И, соответственно, дальше уже, может быть, приходим к визуальному дизайну. На любом из этих этапов можно заниматься тестированием на пользователях. И переходим к какому-то прототипу. Вот. И в принципе оказывается, что если так вот посмотреть, то у вас обычно на самых первых этапах происходят, скажем так, вот такие очень длинные гуляния. Броски, которые происходят на скетчах. То есть мы попробовали в одном направлении поискать, в другом направлении поискать, в третьем направлении. Вот этих двух направлениях мы поняли, что стоит углубиться дальше. Теперь в этом направлении ищем вокруг. Покопали, не нашли, пошли в следующий, делаем бросок. И в принципе, если вот так вот абстрактно абстрагироваться и посмотреть на то, что делают дизайнеры, это вот будут те самые левые перемещения, но в пространстве возможных вариациях там, экранов, приложений, всего чего угодно. То есть фактически дизайнеры, сами того не знаю, они называют это творческим процессом, вот, но на самом деле дизайнеры занимаются реально поиском, в некотором таком вот пространстве, где есть люди, где есть экраны, где есть, не знаю, там, гайды в платформах и любая там фантазия, но это математически некоторое такое большое-большое многомерное криволинейное пространство, в котором они производят поиск. И в реальности никто не занимается там, например, как бы выглядел последовательный проход по этому пространству. Значит, нарисовали какой-то экран. Так, сдвинул на пиксель сюда, проверяем, еще на пиксель сюда, еще на пиксель. Там, пошли в другом измерении, поменяли начертание шрифта, с этого на это и постепенно перебираем. Никто такой работой не занимается. То есть происходят какие-то наброски, если мы понимаем, что это работает, здесь место урожайное, здесь начинаем копать. Не работает, идем дальше. И самый ключевой момент заключается в том, что на первых этапах прилагать как можно меньше усилий. Если вы поняли по каким-то критериям, что сюда стоит копать, копаем. Если не копается, значит, делаем большой шаг в сторону, потому что совсем в этом же месте, в квадратном метре, копать обычно бессмысленно. Возвращаемся назад, происходит итерация, если ничего не нашли, вот там вот серенький у нас появился маленький, и точно такой же процесс пошли. Может быть, мы помним, что вот есть какие-то связки с предыдущими местами, но вот такой постепенный итерационный процесс происходит. Я взял пример, к которому я не имею вообще никакого отношения, так же, как студия Лебедева. Но, тем не менее, студия Лебедева в российском интернет-пространстве — это большой кладезь для изучения того, как дизайнеры ищут в реальности. То есть вы берете, они, к счастью, выкладывают для практически всех своих проектов, у них есть на описании, везде есть вкладка «Процесс», как они к нему шли. Где-то они вот как раз прямолинейным начали копать, и оказалось, что это место копабельное. А если копать не получилось, они идут копать в другое место. И вот здесь, например, Wallpaper Street, они делали проект, по-моему, с логотипом, брендингом, что ли, для обоев. И, соответственно, вот первое вот слева — это те варианты, которые они перебирали. И можно увидеть, что делаются маленькие такие капки в самых разных направлениях. И важно сделать их много и сделать достаточно быстро. Дальше увидели, что какое-то место копабельное, начали копать. Параллельно, может быть, другая группа копателей копает в другом месте, но поняли, что эта идея не работает. Вот. Важно прийти достаточно быстро к этому процессу. Если говорить про пространство. Пространство оказывается сложным. И почему? Потому что здесь Частью пространства являются люди, психология людей, частью пространства являются окружающие события, частью пространства, естественно, является просто спектр работ, которые пользователь должен, например, сделать с приложением, будь это бизнес-задача или еще чего-то. Важным моментом является достижение цели, и важным моментом является, чтобы пользователь был счастлив и доволен, и он получал удовольствие от процесса. И вот здесь вот, да, значит, надо учиться находить. На что я хочу обратить внимание. Уже это почти последний слайд. Вот есть некая сходимость дизайна. Там происходит какое-то гуляние. То есть если вот здесь вот смотреть, то вот здесь вот я много-много-много ищу, выбрал какой-то вариант, двигаюсь дальше, уточняю. Вот здесь вот я уже там двигаю отдельные пиксели, подбираю шрифты, в логотипе там какие-то кривые правлю, ну и так далее. Вот происходит некоторая сходимость в идеале к тому варианту, к которому я должен прийти. И здесь идет большая такая поисковая работа в некотором пространстве. Вот если вернуться на слайд назад, то, опять-таки, если послушайте внимательно, чем занимаются дизайнеры, они там говорят, вот мы придумали какую-то новую методику или новую методологию процесса дизайна. Например, говорят, мы сделали, там, придумали механизм персон. Что это такое? Давайте для нашего приложения выберем типичных, усредненных таких персонажей, которые будут отвечать нашему сценарию. Например, мы делаем приложение для детей. Значит, там не должно быть среди пользователей. Ну, мы не предполагаем, что там пользователь является мужчина 45 лет, бородатый, который ходит в офис. Пользователем является ребенок, например, от 3 до 8 лет, он обладает определенными навыками. Да? Мы делаем некого персонажа, такого виртуального, на которого мы, опять-таки, виртуально, умственно будем применять все наши сценарии. С учетом, не знаю, там, от размера пальцев до психологии того, какие цвета там должны выглядеть на экране. И вот, либо наоборот, мы делаем приложение для какой-то бизнес-среды. Там есть свой диапазон возрастной, свой диапазон психологический. Или, например, мы делаем приложение для путешественников. Там есть свои какие-то вещи. И вот на самом деле, если посмотреть внимательно, на что нацелены все вот эти вещи, формирование сценариев, формирование вот этих виртуальных персонажей, они нацелены строго на одну вещь. Вот если представить вот это вот абстрактное пространство всех возможностей, это создание коридоров, внутри которых будет происходить поиск. То есть многомерное пространство, говорим, вот мы движемся только на этих персонажах и начинаем гулять внутри него. Один персонаж, другой, третий. Именно с тем, чтобы не делать приложение, например, дизайн для всех возможных случаев. Иначе это просто утопичная вещь. Искать там, это все равно, что вот, вот предыдущая лекция рассказывали про космос, это вот все равно, что искать в космосе, да? Он огромный, там ничего войти невозможно. Вам нужно знать, в каком направлении топать. Для того, чтобы знать, сузить пространство поиска, создают все возможные методики, сценарии отписывают и так далее. На самых ранних этапах, чем быстрее вы это делаете, тем быстрее вы сужаете пространство поиска. Вот. И тоже к поиску. Значит, второй важный момент именно аналогии с поиском заключается вот в чем. Значит, есть некая сходимость. Идеальное, да, вот здесь вот на пике супер-пупер решение фантастическое, которое просто там будет бить все рекорды. Вот достичь вот этой точки оказывается очень сложно. Обычно мы с точки зрения сходимости останавливаемся на каком-то приемлемом решении. Почему? Потому что вот здесь, не знаю, там скетчи делать очень просто, детальный какой-то вот отточенный до каждого пикселя цвета этого пикселя решение делать очень сложно. И естественно, как всегда бывает, чем большая точность нужна, тем больше нужно усилий прикладывать. Точно так же, как в математике, например, там, в численных методах, если вам нужно найти решение очень точное, вам нужно приложить очень много усилий для того, чтобы повысить каждую, там, получить каждую следующую цифру после запятой, чтобы она была верной. Чем больше вам нужно вот этих цифр, тем больше вам усилий нужно приложить. И обычно это всегда такой вот баланс между тем, сколько усилий вы прикладываете и насколько хорошее решение вы получаете. И вот следующий интересный момент. Если посмотрите на такие какие-то исследовательские работы, которые происходят в дизайне, особенно в университетах либо технологических компаниях, окажется, что так как эта работа для человека становится сложной, то ее можно автоматизировать. Вплоть до того, что, например, вот представьте себе, вот мы сделали экран, все хорошо, довели до какого-то состояния. Следующий вопрос. И у нас, допустим, не знаю, там миллион пользователей. которые пользуются этим приложением. И там начинается игра уже вот в десятой доле, когда нам важно, например, это конвертируется в деньги. Конверсия пользователя, пришли на сайт, заказали на сайте, все конвертируется в деньги. И там важен каждый процент. Если интерфейс помогает улучшить процент, это деньги, это прибыль. И здесь нам важно пройти как можно дальше для того, чтобы улучшить конверсию. Но оказывается, человеческих усилий здесь достаточно много нужно приложить. Почему? Потому что вот пространство вот внутри, там вот это, знаете, как это, в физике, там вот какое-то дополнительное измерение, мини такое, микро, оно компактно, но в нем искать невозможно. Вот. И тут вот есть такое микроизмерение, например, какой цвет или толщина рамки или позиционирование кнопки «купить» должна быть, и нужно перебрать очень много различных вариаций, именно вот в этом квадратном метре там вот протыкать буквально каждую возможность. И вот эти вещи реально автоматизируют. От банальных там АБ-тестирований, когда делают кнопка слева, кнопка справа, до вплоть до того, что если у вас большая аудитория, можно роботу сказать: «Робот, этим 10 тысяч пользователей, пиксель сюда, этим 10 тысячам пользователей, пиксель сюда, вправо, влево и так далее». Ну, там разные параметры можно менять. И дальше у вас автоматически на выходе получается там конверсия, которую вы можете сказать: это хорошо, это плохо. И в реальности вот эта вот доточка дизайна, она решается такими уже механическими вещами, автоматизированием, которое, собственно, ну, это вот одно из таких вот будущих. Вплоть до того, что на самом деле говорят, что ладно, вот задача дизайнера человека, она вот эта, вот, вот она вот здесь вот происходит. А дальше, условно говоря, держать дизайнера, чтобы он решал вот это, уже не нужно. Это нужно реально автоматизировать. Либо понять, что вот здесь нужно остановиться, потому что здесь блок работы, он, знаете, как вот айсберг, он там вот очень такой вот большой, его вручную перебрать невозможно. Вот. Это, наверное, все, что я именно... как это дизайн, как поиск хотел рассказать. Вот, я надеюсь, я вас немножко озадачил с тем, чтобы понимать, чем занимаются в реальности сегодня дизайнеры. Ну, вот, на самом деле, еще раз подчеркну, вот, многие дизайнеры, которые говорят, что они дизайнеры, они вот, вот здесь вот сидят. Вот они вот здесь вот где-то сидят. А графические дизайнеры... сейчас скажу. Значит, вот здесь сидят юзабилисты. Здесь где-то сидят графические дизайнеры. Например, вот они там вот пиксели, там вот что-то дотачивают. Но в практике оказывается, что вот они с каким-то видением идут, там делают какую-то иконку. Вот они могут пойти сюда правильно, а могут пойти совершенно в другом направлении. Если этому не применять какие-то метрики, то может уйти совершенно в другую сторону. Вот. И еще одну вещь, да, про поиск. Если вы сравните алгоритмы поиска, то, как они эволюционировали вообще, вот, например, интернет-поиск, и то, как развивается там осознание дизайна, то видите очень много похожего. Например, мне очень нравится история, про которую периодически рассказывает Яндекс, о том, как Google приходил в Россию. Яндекс изначально, например, как поисковая компания, делали поиск с учетом морфологии русского языка. Что такое морфология русского языка? Это понимание, как устроен язык. Как устроены слова, как строятся предложения, взаимосвязь между словами, какие там окончания, какой смысл дают. Google, когда первый раз пытался прийти в Россию, он там взял английскую модель, там слова не склоняются, все просто, и попытался. Ничего не заработало. Google пришлось строить морфологическую модель, модель фактически пользователя, мышления пользователя, языка, которым он пользуется, для того, чтобы поиск заработал. И вот здесь вот, как это... В дизайне построение модели пользователя является вот той же самой вещью. И вы увидите, что чем дальше, тем больше алгоритмы, которые там традиционно для поиска в интернете, какие-то аналогии можно будет находить в тех вещах, которые будут автоматизировать дизайн. Даже если поисковые компании об этом не задумаются, даже если дизайнерские компании об этом не задумаются, вот одно из таких ключевых направлений ресерча сегодня именно в дизайне, оно вот в этой сфере. Все, спасибо.